что в дальнейшем, когда станет сильнее, получит все, что захочет, одним легким движением. Главное, чтобы был прогресс, пусть не ежедневный, но хотя бы от года к году. Если происходит рост, развитие личности, личная сила прибывает. Если личная сила используется ради удовлетворения эго, тщеславия, самолюбия, она убывает. Эзотерические знания – это знания, как стать сильнее, как нарастить личную силу. Но там нет ничего про то, как делать бизнес, стать богаче и беззаботнее. Поэтому эзотерическое знание и не замечает тот, кого эта система не интересует. Человек осознает только то, на что нацелено его внимание. А на что нацелено внимание большинства, мы с вами знаем. В качестве ситуации, в которой находится каждый из нас, приведу такую картинку. Вы идете за грибами по хорошей дороге и начинаете замечать по сторонам грибы. У вас есть выбор идти дальше, где грибы крупнее и их намного больше, или начать собирать под дорогой. Если вы начнете собирать, то потеряете время и не дойдете до грибного места. А на том конце этого шоссе грибы уже размером с театральную тумбу. И рядом, бесплатно, предоставляются машины для доставки грибов. К сожалению, синичка слишком часто оказывается привлекательней журавля. Но тогда не нужно завидовать тем, кто поймал журавля. Вы сами сделали выбор и сами получаете то, что выбрали. Личное развитие – самый эффективный бизнес. Выгоднее продажи наркотиков и оружия. Но очень сильно искушение остановиться. Вы спросите, а пока я буду заниматься развитием, кто меня будет кормить? Никто. Не нужно крайностей. Речь идет о приоритетах. Если вы каждую бизнес-ситуацию рассматриваете не как способ заработать, а как возможность развиваться, как тренинг, то делаете вы то же самое, но ваша эффективность растет. Речь идет всего лишь о изменении точки зрения. Изменение точки зрения, направление внимания изменяет мир. Вернемся к личной силе, к энергетике. Человечество давно нашло ответы, как повышать личную силу. Йоги разработали подробнейшую систему, как остановить блуждание разума. Те же йоги и многие другие, а за ними Поль Брек в Америке, например, Геннадий Малахов у нас, разработали подробнейшую систему оздоровления организма и выводы его на поражающий воображение уровень бодрости тонуса и работоспособности. Болезни только от тленности ума. Мало болезней, например, могут выдержать 40-дневное голодание. А при помощи каскадного голодания, 5 дней сухое голодание без пищи и воды, 5 дней нормального питания, и так пару месяцев, лечится СПИД, лейкемия, лучевая болезнь. Голодание, на мой взгляд, идеально демонстрирует тезис, что все есть рядом, нужно только увидеть. Для того, чтобы лечиться с помощью голодания, не нужно денег, врачей, больниц. Нужно желание и элементарные знания об этом. Но сейчас на эту тему изданы десятки книг. Лекарство есть у каждого из нас буквально под носом. Но вместо этого человек будет страдать десятилетиями, пить дорогие таблетки, которые не помогают, а в лучшем случае снимают внешние проявления. И перекладывать ответственность на бедных выпускников медицинских вузов. А если там учат так же, как инженеров, то мне страшно за больных. Кстати, американская медицина нисколько не лучше. Внешне все выглядит очень эффективно. Но причину, а не симптомы заболевания, никто не может устранить, кроме самого больного. Приведу еще один пример, чтобы закончить с этой темой. Существует такая система Бутейка, которая заключается в том, что человек волевым усилием ограничивает свое дыхание. Там есть специальная, несложная методика применения, но дело не в этом. Дело в том, что путем ограничения дыхания лечится и очень быстро более 200 заболеваний. Приступы астмы снимаются за несколько минут. Так вот, для того, чтобы использовать методику Бутейка, нужна только воля. Но статистика говорит, что только 20% больных доводят дело до конца. Остальные бросают упражнения и опять начинают пить таблетки. И иногда дело доходит до операции и даже хуже. Даже принять на себя ответственность за свое же здоровье могут только 20% людей. Вот вам и причина страданий, болезней, неразрешимых проблем. Для того, чтобы повысить личную силу, нужно заниматься ее повышением. Как гласит закон Ламарка, орган, который не упражняется, исчезает в процессе эволюции. Человек, обладающий большой личной силой, вызывает доверие. Этому человеку нет необходимости хитрить и обманывать. Он силен, а значит, может выполнить свои обещания. Вы всегда можете добиться того, что вам нужно, от человека, личная сила которого меньше, чем у вас. И наоборот, вы не сможете противостоять человеку, который вас сильнее. А значит, вы будете соглашаться на невыгодные условия и уступать там, где нужно защищать свои интересы. Чем выше личная сила человека, тем больше у него возможностей. Чем меньше силы, тем больше ограничений. Мастер не имеет личной силы. Он пуст. Он пользуется энергией Вселенной. А значит, количество энергии, которую он может использовать, бесконечно. Если вы считаете себя аккумулятором, то запас вашей энергии ограничен, и вы вынуждены периодически подзаряжаться. Если вы считаете себя одной из опор линии электропередач, ЛЭП, то вам не нужно накапливать энергию. Когда она вам понадобится, вы легко возьмете столько, сколько нужно. А в остальное время вы просто передаете, ретранслируете через себя энергию дальше. Чем гармоничнее ваше взаимодействие с миром, тем больше энергии может протекать через вас. Если говорить о вкладе интеллекта в личную силу, то блуждание разума растрачивает личную силу, а концентрация накапливает. Мало кто может управлять своим вниманием. Управление вниманием – первый шаг к остановке блуждания разума или внутреннего монолога. Если мы последим за собой, то обнаружим, что непрерывно сами с собой разговариваем. И эта мысленная болтовня истощает наши силы. Остановка внутреннего диалога делает возможным концентрацию на одном вопросе. А при достаточно долгой концентрации не существует проблемы, которую нельзя решить. Сильные люди неторопливы, и не только в движениях, но и в мыслях. Они мыслят тщательно, со вкусом, обдумав один вопрос и получив удовольствие от принятого решения, не торопясь переходят к другому. Люди с небольшой личной силой суетливы в движениях и особенно в мыслях. Мысли скачут как белки или даже как кузнечики. И ни одна не додумывается до конца. И самый большой вклад в личную силу дает духовность. А что это такое? Духовность соответствует гармоничности человека и особенно гармонии во взаимоотношениях человека и мира. Чем духовнее человек, тем меньше у него проблем. Чем менее конфликтные отношения человека и мира, тем выше уровень духовности. Мастер сливается с миром. Он не отличает себя от мира. Он отождествляет себя со Вселенной. Он не видит разницы между собой и остальным миром. Именно к этому призывают, казалось бы, непохожие религии, а совсем не к поклонению седому бородатому дедушке, сидящему на облаке. Перестать отличать себя от окружающего мира, потерять индивидуальность – вот путь к сверхэффективности. не могут части одной системы всерьез между собой конфликтовать. Это как минимум глупо. Чем эгоистичнее человек, чем больше он индивидуалист, тем он слабее. Чем больше он отождествляет себя с миром, тем он сильнее. Это, опять-таки, вопрос восприятия мира. Изменив таким образом точку зрения, вы становитесь эффективнее, потому что видите мир таким, какой он есть на самом деле. Зачем нужна сила? Сила нужна для того, чтобы ее можно было не применить. То, что у одного требует напряжения всех сил, для другого легко. Чем вы сильнее, тем легче вам достается то, что вы хотите. Поэтому тяжело работают и очень устают слабые. Сильные делают все легко и очень редко устают. Хотите жить легко? Наращивайте личную силу. Хотите жить тяжело? Продолжайте много работать. Существует ли легкий способ увеличить свою личную силу? Конечно, существует. Но я его не знаю. Если он вам известен, тогда, пожалуйста, немедленно сообщите мне. Я сейчас задумался, что еще могло бы интересовать читателя? Может быть, ответ на вопрос. Если ты автор такой умный, то почему у тебя так мало денег? Самый легкий ответ такой. Я еще не волшебник, я только учусь. Второй вариант. Я не схожу с шоссе, чтобы собрать маленькие грибы, а тороплюсь в грибные места. Но это все отговорки. Все-таки, не относится ли автор к тем, кто учит тому, что не умеет сам? Что-то я, конечно, умею, но хочется намного большего. По крайней мере, до мастера еще очень и очень далеко. Но, как известно, чем более высокая поставлена цель, тем более сильные решения можно найти. Но если серьезно, одна из причин, что я еще не мультимиллионер в долларах, это, как я думаю, взрыв между моими личными возможностями и возможностями команды. То, что для меня рутина, еще слишком сложно для команды. А в том, что для меня творчество, я не нахожу понимания. Поэтому одна из задач этой книги – это усилить команду до необходимого уровня. Не так давно мне удалось заработать около миллиона долларов. Но потом я его потерял, не сумел вовремя остановиться. И эту книгу я пишу как раз перед началом нового проекта. И эта книга и есть проектирование фирмы и бизнеса. В процессе написания я готовлюсь к новому прыжку в воду. Я уже это делал раньше и знаю. Когда прыгнешь, нужно грести. И так как руки заняты, писать невозможно. Прочитал объяснение. Все очень красиво. А все-таки, почему я не могу сейчас похвастаться успехом? Понятно, что не хватило компетентности и личной силы. Мешали иллюзии и комплексы. А все-таки, в чем причина? Я думаю, главная причина в том, что я слишком торопился. Всякий, кто спешит, тем самым демонстрирует, что дело, за которое он взялся, ему не по зубам. Хотелось быстро, а не нужно быстро, нужно хорошо. Сделанное хорошо остается на века. Сделанное быстро так же быстро и разрушается. Мастер не торопится, но делает быстро и хорошо. Дилетант торопится, делает ошибки, и приходится все начинать сначала. Здесь имеет смысл привести отрывок из книги «Раджа-йога». Автора, к сожалению, я указать не могу. Мы закончим эту главу анекдотом о методах знаменитого естествоиспытателя Агасиса, применявшихся им при обучении своих учеников. Они были известны своим умением точно наблюдать и воспринимать, и вытекающую из него способность размышлять о виденных ими вещах. Многие из них заняли выдающееся положение, что они приписывали в значительной мере полученной ими тщательной подготовке. Рассказывают, что однажды Агасису представился студент-новичок, прося дать ему работу. Ученый взял рыбу из сосуда и, положив ее перед студентом, велел ему тщательно рассмотреть ее и рассказать ему затем о своих наблюдениях. Затем он оставил его одного с рыбой. Она ничего особенно интересного из себя не представляла, походя на многих рыб, виденных студентом раньше. Он отметил, что у нее были плавники, чешуя, рот, глаза, даже хвост. Через полчаса он был убежден, что рассмотрел все, что только можно было рассмотреть. Но Агасис все не приходил. Время шло, и юноша, которому нечего было больше делать, стал скучать и чувствовать нетерпение. Он пошел искать учителя, но не нашел его. Ему пришлось вернуться и снова созерцать несносную рыбу. Прошло несколько часов, и он знал про рыбу немногим более, чем узнал о ней сначала. Он ушел завтракать, принялся изучать рыбу. Он начинал ощущать неудовольствие и разочарование. И пожалел, что пришел к Агасису, представлявшемуся ему теперь нелипым стариком, далеко отставшим от современности. Затем, чтобы убить время, он принялся считать чешуйки. Потом сосчитал иглы в плавниках, нарисовал рыбу и, рисуя ее, заметил, что у нее не было век. Таким образом он открыл то, о чем его учитель часто упоминал на лекциях, а именно, что карандаш лучше всяких глаз. Вскоре после этого учитель вернулся и, ознакомившись с наблюдениями ученика, оставил юношу разочарованным, сказав ему, чтобы он продолжал смотреть и, может быть, что-нибудь и увидит. Это уязвило самолюбие юноши, и он стал работать карандашом, отмечая мелкие подробности, раньше ускользнувшие от его внимания, но теперь казавшиеся ему совершенно очевидными. Он начал проникать в тайну наблюдения. Мало-помалу он стал открывать в рыбе новые интересные стороны. Но это не удовлетворило учителя, продержавшего его на этой работе над рыбой в течение целых 3 дней. К этому времени студент действительно знал кое-что о рыбе и главным образом распознал секрет и приобрел привычку тщательного наблюдения и восприятия подробностей. Много лет спустя юноша, достигнув известности, говорил: «То был лучший урок по зоологии, который я когда-либо имел. Влияние его распространилось на подробности всех последних изысканий. То были наследства, оставленные профессором мне и многим другим. Наследства огромной ценности, которые мы не могли купить и с которым не можем расстаться. Спешка нужна только при ловле блох. Кстати, и книгу хочется написать побыстрее. А куда спешить? Впереди вечность. Жить нужно, наслаждаясь каждой секундой, а не мечтая, вот заработаю и заживу». Так и проходят годы и десятилетия, а мы все мечтаем о будущем. А может, сейчас нужно начать жить, ничем не хуже эта секунда той, будущей. Нужно перевести внимание с будущего, о котором мы мечтаем, из прошлого, которое мы переживаем снова и снова, на настоящее. Нужно выбросить жвачку прошлого и перестать ждать будущего. Жить нужно тем мгновением, в котором будущее превращается в прошлое. Мы ничего не можем сделать с будущим, и тем более с прошлым. Поэтому о прошлом и будущем можно смело забыть. Мы можем что-то сделать только сейчас. Вот сейчас и нужно делать. И не ради завтра, а ради самого этого мгновения, которое должно быть наполнено жизнью и радостью. Это опять вопрос состояния, точки зрения. Состояние, когда живешь только этим мгновением и ни о чем больше не думаешь, и есть состояние счастья. И для счастья не нужно ничего делать с миром, нужно войти в это состояние самому. Нужно также наслаждаться каждым мгновением, как мы наслаждаемся вкусом хорошего коньяка. Люди, которые умеют получать радость от каждой секунды, нравятся другим, к ним тянутся, с ними хотят иметь дело. Никто не хочет иметь дело с людьми, которые вечно в плохом настроении. и наоборот. Приятно лишний раз предложить что-нибудь хорошему человеку. Вот и простой способ добиться успеха. Стань веселым человеком, и все сразу повернется к лучшему. Удача не любит угрюмых и озабоченных. Она ищет веселых и жизнерадостных. Не имейте дела со скучными людьми, не умеющими наслаждаться жизнью. Они отпугивают удачу и питаются вашим хорошим настроением. Взамен излагай свои проблемы и выливая свое раздражение. Плохое настроение снимает личную силу, хорошее увеличивает. Как говорит Николаус Энкельман в своей книге «Преуспевать с радостью», хорошее настроение – вопрос тренировки. Люди, которые почти постоянно в хорошем настроении, научились вводить себя утром в это состояние и потом поддерживать его весь день. Они не жалуются на других, что вот опять испортили настроение, а управляют своим состоянием. У меня такое чувство, что я пошел на поводу у соображения выглядеть получше перед читателями и все-таки скатиться к конкретным рецептам. Хотя обещал не расчленять целое на части. Как можно говорить о целом? О целом говорят языком не рецептов, а образов и аналогий. Но всякая аналогия опасна тем, что каждый человек увидит в ней свое. Лучший образ, как мне кажется, это образ мастера. Он позволяет нарисовать идеал, сравнение с которым помогает поставить задачу. Существуют ли мастера на самом деле? Я думаю, что да, и даже в наше время. По крайней мере, в истории человечества такие люди известны, и вам они хорошо знакомы. В прошлом деньги зарабатывались чаще всего путем насилия, тирании власти, земли, получаемой по наследству и так далее. Поэтому богатый человек был фактически рабовладельцем. И быть богатым и не совершать насилие и подлости было почти невозможно. Сейчас решающим для финансового успеха становятся личные способности человека. Поэтому, я думаю, возможен путь к мастеру через бизнес. Бизнес дает независимость, возможность реализовывать свои собственные идеи и, как мне кажется, главное, позволяет не иметь начальства над собой. Правда, за это приходится платить ответственностью. Кроме того, бизнес – это соревнование, соревнование на рынке. А значит, соревнуясь и проигрывая достойным противникам, можно становиться сильнее. Есть еще много тонкостей, нюансов, о которых можно говорить бесконечно. Но я думаю, сумел вас убедить, что только личное развитие – путь к успеху. Как ускорить личное развитие? Прежде всего, желательно иметь пример. Пример человека, который намного сильнее вас, и у которого вы смогли бы научиться, просто наблюдая его и впитывая его существо. Не нужно вычленять какие-то отдельные приемы. Попробуйте почувствовать этого человека. Известно, что человеку, который вам нравится, которого вы уважаете, начинает незаметно для себя подражать. Перенимаются жесты, манера говорить, словечки и обороты речи. Чем больше разница между вами и этим человеком, тем быстрее вы будете учиться. Учиться у того, кто не сильнее вас, бесполезно. И бесполезно слушать лекции слабых людей. Где найти такого человека? Это совсем не обязательно человек, занимающий высокое положение. Но это обязательно не суетливый человек. И человек, который пользуется огромным авторитетом у своих знакомых и родственников. В его присутствии начинаешь испытывать покой и уверенность в завтрашнем дне. Можно сказать, что это мудрый человек, но трудно описать, как выглядит мудрость. Если вам удастся найти такого человека, не нужно с ним много разговаривать. Постарайтесь просто проводить рядом побольше времени. В молчании. Существенное не передается словами. Существенное передается молчанием. Умеющий естественно молчать гармоничен. Глупец боится молчания. Как известно, слово, произнесенное, есть ложь. То есть, выражая мысль словами, вы искажаете мысль. Передавая мысль в молчании, вы передаете ее точно. Но нужно уметь понимать язык молчания. Мысль очень тонко и сложно устроена. Передать мысль словами так же сложно, как из валунов делать садовые дорожки. Слова слишком велики и грубы для передачи мыслей. Молчание – это глина, из которой можно вылепить все, что вы хотите. Человек не думает словами. Человек словами пытается выразить мысль. Мысль объемна. Она многогранна и многозначна. Если мысль – это клубок, то последовательность слов – это нить. Мысль приходит в сознание целиком и мгновенно. А выражать ее, разматывать клубок, приходится по частям и достаточно долго. В результате многое теряется. Тем более, часто клубок столь запутан, что размотать его, выразить все, просто невозможно. В молчании передаются мысли, в словах – заблуждения. В молчании накапливается личная сила. В словах она расходуется. Да вы, наверное, и сами замечали опустошенность после того, как много говорили и говорили лишнее. Словами нужно пользоваться только тогда, когда без них нельзя обойтись. Чем экономнее вы используете слова, тем большей силой наполнено каждое ваше слово. Кроме этого, чем больше пауза между вашими словами и предложениями, тем значительнее воспринимается то, что вы говорите. Известно, что люди, которые говорят очень быстро, это люди, страдающие от недостатка признания. Они спешат, они хотят, чтобы их быстрее оценили. Люди, которые говорят медленно, уверены в себе, и это отражает их речь. В процессе разговора доминирует тот, кто слушает и задает вопросы, а не тот, кто многословен. Краткость – сестра таланта. Молчание – его отец. Давайте людям выговориться, не перебивайте их. И побеждайте искушение вставить что-нибудь сами. Каждое ваше слово должно быть словом силы. Бессильные слова не нужны ни вам, ни вашему собеседнику. Ваша личная сила – ограничено. Поэтому бережно используйте ее. Лучше потратьте время, но сохраните силу. Если время – это деньги, то личная сила – это большие деньги. И умение наращивать свою личную силу – это путь в том числе к большим деньгам. У Карлоса Кастанеды вопрос личной силы рассмотрен очень подробно. Хочется чем-нибудь удивить читателя. Чем ближе к концу, тем, как я замечаю, меньше новизны, а значит творчество. Слово «серебро», молчание «золото». Но многозначительно молчать со страниц книги довольно затруднительно. Пожалуй, можно попробовать заинтересовать читателя следующим тезисом. Прекратите думать о других, заботиться о других, беспокоиться о других. Это одна из хитростей нашего ума, который старательно находит причины не заниматься самим собой. Если бы люди стремились совершенствовать сами себя вместо того, чтобы спасать весь мир, если бы они пытались сами добиться внутренней свободы вместо того, чтобы освобождать все человечество, как много они сделали бы для действительного освобождения человечества? Древняя китайская мудрость. В Библии сказано: «Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи». Поэтому, читатель, если ты слышишь, что кто-нибудь, например, ты сам, ссылается на то, что он заботится о детях, родителях, родных или еще о ком-то, и поэтому ему некогда заниматься собой, знай, что слышишь чудовищную ложь. Это попытка снять с себя ответственность за собственную жизнь под благовидным предлогом. Это изощренный способ ни за что не отвечать. Почему жизнь ребенка важнее жизни родителей, и те должны от чего-то отказываться? Этот ребенок еще ничего не значит в этой жизни. Будет ли с него толк, неизвестно. Но уже взрослые люди, которые многое могут, бросают все это ради эфемерного будущего. Этот ребенок вырастет, у него появятся свои дети, и он бросит свое будущее под ноги своему ребенку, и так до бесконечности. Я не призываю вас бросать детей, я говорю о приоритетах. Сегодняшняя жизнь взрослого важнее эфемерного будущего маленького человека. Человечество придумало изощренный способ переложить ответственность за успех в жизни на своих детей. Если я не добился, то мой ребенок добьется. Конечно, добиваться от беззащитного маленького человека, чтобы он хорошо учился, ходил в музыкальную школу, бассейн, стадион, изучал иностранные языки и так далее, намного легче, чем сделать что-нибудь из этого самому. А если не получится, то и причина наготове. Ребенок ленив, неблагодарен, не способен, попал в плохую компанию и так далее. А я для него все сделал, а он этого не ценит. Может сделать что-нибудь для себя и оценить это как следует. Аксиома обучения заключается в том, что вы не сможете научить ребенка тому, что сами не умеете. А значит, если он пойдет дальше вас, то это означает, что он научился этому у кого-то другого. Если же ребенок такой же неудачник, как и вы, значит, он все перенял от вас. Поэтому, если вы недовольны своей жизнью, если вы не смогли чего-то добиться, ради Бога, не портите жизнь ваших детей, не занимайтесь сами их воспитанием. Доверьтесь удачливому человеку, только проверьте, чтобы этот человек не имел педагогического образования. Как известно, иностранцы в Москве никогда не принимают на работу в кафе и рестораны людей, которые работали в советском общественном питании. Я думаю, что если бы они начали делать средние школы, то не принимали бы людей с педагогическим стажем. И как ни изменяй название на лицей и колледж, пока там останутся те же люди, ничего не изменится. Сколько клеймили коммунистическое прошлое, но, например, как было построено родительское собрание по образцу партийного или комсомольского, так все и осталось. Если говорить о обучении, то на меня, например, произвели неизгладимое впечатление организационно-деловые игры – ОДИ. Как говорил товарищ Сталин, эта штука будет посильнее Фауста Гёте. Как и любую хорошую вещь, описать ОДИ тому, кто в ней не участвовал, почти невозможно. Основателем ОДИ был Щедровицкий, который до этого лет 20 с группой единомышленников изучал мышление величайших умов человечества – гениев. И организационно-деятельностная игра построена по тем законам, которые были открыты этой группой. Но в ОДИ мыслит не один человек, а от 10 до 50 или больше, и качество мышления возрастает колоссально. Экспертных знаний и совокупной интеллектуальной мощи бывает достаточно, чтобы поставить и за 3-4 дня разрешить практически любую реальную проблему, которая до этого казалась неразрешимой. А кроме решения проблемы, появляется и команда, которая до тонкостей знает предмет. Здесь есть только одно ограничение. Уровень группы ведущих ОДИ должен быть выше уровня участников. Только в этом случае достигается личностный рост участников. По интенсивности мыслительной деятельности я не могу найти аналогов ОДИ. Но еще раз повторю, что проведение ОДИ – это не ремесло, а искусство, и потому от ведущих на 99% зависит эффективность игры. Разница между играми разных ведущих такая же, как между любительской съемкой и фильмом гениального режиссера. Скорость обучения возрастает в десятки, а может и в сотни раз, если очень сильна команда, проводящая ОДИ. Я согласен с Щедровицким, который говорил, что технология ОДИ – это технология обучения 21 века. Объемы информации возрастают колоссально, и поэтому необходимы намного более интенсивные технологии обучения, чем те, которые появились в 16 веке и до сих пор используются практически без изменений. Область обучения оказалась наиболее консервативной областью человеческой деятельности. Кроме так называемых технических средств обучения, за последние 400 лет в педагогике почти ничего не изменилось. Да, конечно, есть прогрессивные методики, но массового распространения они не получили, и, соответственно, система образования в целом мало изменилась. Да это и понятно, человек намного сложнее, чем компьютеры или автомобили. Но дальнейшее развитие цивилизации тормозит именно система образования. Обучение необходимо, но в настоящее время совокупный объем знаний человечества превзошел любые разумные пределы. Поэтому бессмысленно запоминать. Все равно запомнить можно сотые, тысячные, миллионные доли процента от того, что создало человечество. Поэтому необходимо осваивать принципы, подходы и умение пользоваться справочной литературой. Главное не знание, а умение мыслить и использовать информацию. И именно обучение мышлению должно занимать 90% обучения. В современном обучении 90% занимает усвоение знаний. Система, при которой один ученик стоит перед доской, а остальные в это время ничего не делают, для класса в 30 человек дает коэффициент полезного действия чуть больше 3%. А обучением мышлению просто никто не занимается, потому что обучать этому некому. По-моему, Аристотель говорил, что самые мудрые люди должны не управлять государством, а заниматься обучением детей. Но средний уровень учителей в школе и преподавателей в университетах ниже всякой критики. Поэтому в обучении стоит рассчитывать только на себя. Кстати, все самые образованные люди в истории – это люди, которые достигли этого путем самообразования. Но эффективно обучать себя самого весьма сложно. Но, как говорят китайцы, дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Мы достаточно много времени провели вместе, и уже можно быть предельно откровенным. Если представить себе мировоззрение человека в виде небольшого особняка, то моей сверхзадачей было не подлатать крышу, а взять огромную кувалду и попытаться разрушить фундамент. Тебе судить, удалось ли мне добиться хотя бы нескольких трещин. Если посмотреть на жизнь большинства людей, отягощенную беспокойством, страхами, реальными и вымышленными проблемами, то на ум приходит выражение «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Только не подумайте, что под ужасным концом я подразумеваю физическую смерть. Нет, достаточно разрушить фундамент, добиться ментальной смерти, подвергнуть сомнению картину мира, перестать думать, что мир прост, грязен и ясен. Нет, он сложен, неоднозначен и таинственен. Только подвергнув сомнению незыблемое, можно продвинуться вперед. Когда я сделал подзаголовок «Пособие для слабоумных», то совсем не шутил. Мы живем в безумном, ненормальном мире. В мире, где люди могут убивать друг друга из-за прямоугольных листков бумаги, сложенных в пачки. Где десятки и сотни тысяч, а иногда и намного больше людей, могут организованно, совершенно серьезно, с уверенностью в своей правоте, убивать друг друга из-за эфемерных идей. В мире, где человек, проучившийся 10-11 лет в школе и затем 5 лет в институте, общим числом 15-16 лет, знает про устройство инфузории туфельки, умеет решать систему дифференциальных уравнений, но ничего не знает о том, как зарабатывать себе на жизнь и как не прожить жизнь неудачником. В мире, где хорошее настроение – редкость, а жалобы на жизнь – норма. В мире, где человек всю жизнь ненавидит свою работу и с 20 лет начинает мечтать о пенсии, а когда попадает на пенсию, недоволен пенсией и всей своей жизнью. В мире, где родители старательно деформируют своих детей по своему образу и подобию, с одной целью, чтобы дети прожили свою жизнь так же глупо и бездарно, как их родители. В мире, где слабоумие так же привычно, как грязные подъезды, загрязненная химией вода из водопроводного крана и реклама женских прокладок. Слабоумные определяют мораль, ценности и правила в игре под названием «жизнь». И осталось решить, принять правила игры слабоумных или играть по своим правилам. Нужно выбрать, на стороне какой команды играть – большинства или меньшинства. Не деньги дают свободу. Свободу себе дает сам человек. Деньги дают свободу во внешнем мире. Внутреннюю свободу нельзя купить. А внутренняя свобода – дает возможность добиться свободы во внешнем мире. Страх. Страх перед неудачей, перед будущим, ответственностью, страх перед собой, страх перед свободой, самостоятельными решениями. Вот что составляет предмет размышления большинства. Хватит. Страх убивает радость в жизни. Страх убивает творчество. Страх убивает успех. Для того, чтобы добиться успеха, нужно иметь, повторяя Кастанеду, несгибаемое намерение. Концентрация воли превращает препятствие в пыль. Для того, чтобы добиться концентрации воли, нужно решить один раз и навсегда, кто я, амеба или хозяин своей жизни. Волевой человек – это человек, который один раз решил, что он больше никогда не будет слабым, чего бы это ему ни стоило. Слабость – это то, чем мы убиваем свое предназначение в жизни. Сила – это решение быть сильным. Сила – это то, что мы себе разрешаем. Сила – это осознанный выбор. Сила – это вера в то, что ты родился для великого. Сила – это вера в себя. Вера – это существо твоей души. Нет препятствий, кроме тех, в которые ты веришь сам. Нет ограничений, кроме тех, которые ты выбрал сам. Нет невозможного для того, кто разрешил тебе невозможное. Так что, читатель, я разрешил себе разрушить твой фундамент из самых гуманных соображений. Если я не столкну воду, то вдруг больше никто не поможет. Ситуация очень проста. Вот сейчас, в эту минуту, ты должен решить, кто ты, амеба или хозяин в этой жизни. Если ты не решишь это прямо сейчас, это тоже решение. Так что можешь спокойно выбросить эту книгу в мусорную корзину. Она тебе больше не понадобится. Займись чтением женских романов и просмотром мыльных сериалов. Если ты еще читаешь эту книгу, это значит, что ты не выбросил книгу и сделал выбор. Ты решил, что ты амеба. С самокритично. Решил, что хозяин своей жизни придется доказать. На слова в подобных вещах я не склонен верить. Шутки шутками, но это решение придется принять. И затем жить в соответствии с ним. Теперь тебе придется жить с этим или прозябать. В зависимости от принятого решения. Мы здесь один на один. Никто ничего не узнает. Зачем врать самому себе? Можно такое решение принять и потом его выполнить. Скажи самому себе и честно. Теперь так и действуй. Я с самого начала сказал, что человек только сам может изменить свою жизнь в лучшую сторону или худшую. Если ты просто прочитал предыдущие два абзаца, то ты зря потратил время на чтение этой книги. Она поможет как мертвому припарка, как и миллионы других книг. Ни одна книга еще никому не помогла. Миллионы людей помогли сами себе, когда поняли, что больше им никто не поможет. Как там поется в песне: «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой». Так что настроен я серьезно. Или ты, читатель, решишь измениться, или бросай эту книгу. Книга уже продана, я свое получу, а ты зря теряешь свое время. Я удобно сижу в кресле, и повторять одну и ту же мысль мне не в тягость. В рекламе известен закон, что если начинаешь рекламную кампанию, то серия должна состоять не менее чем из 10 объявлений. Иначе это объявление никто не заметит. Так как мне хочется наверняка, то я, наверное, повторюсь раз 15. Итак, эта книга на самом деле написана для того, чтобы изложить одну единственную мысль. Причина всех проблем не во внешних обстоятельствах, а в самом человеке. Для того, чтобы стать успешней, нужно измениться. Для того, чтобы измениться, нужно признать, что сегодняшние представления о мире неверны, и перестать на них опираться. А на какие представления о жизни нужно опираться, спросите вы. А я откуда знаю, отвечу я. Это ваша жизнь, вы в ней и разбирайтесь. Я уже сказал, человек может помочь себе только сам. При всем внешнем идиотизме последних высказываний, они чуть ли не самые ценные из всего, что здесь написано. Как нам уже известно, самые сильные решения вызывают раздражение и протест. Если то, что вам сказали, вам не нравится, есть большая вероятность, что вам сказали правду. Перестаньте рассчитывать на других. Вы не нужны тем, кто вас сильнее. Вам не нужны те, кого сильнее вы. Никого не интересует ваша жизнь, а если к вам и проявляет кто-нибудь участие, то будьте уверены из самых корыстных соображений. За то, что вам досталось даром, заплатите втройне. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вы думаете, что занимаюсь написанием этой книги из желания кому-нибудь помочь, то глубоко заблуждаетесь. У меня есть кому помогать. Я еще сам себе как следует не помог. И в этой ситуации заниматься помощью другим слабоумно. Помощь – это попытка подцепить человека на крючок благодарности. Особенно любят этим заниматься мамы. Они старательно занимаются своими чадами, а когда чада вырастают, начинают требовать благодарности. Причем рассчитаться полностью невозможно по определению. Какие счеты между своими? Бойтесь донайцев, дары приносящих. Вы должны понимать, что вам никто не поможет, никто не подскажет. А если вдруг дадут совет, будьте уверены, что этот совет вам боком выйдет. Никогда не слушайте ничьих советов. И этот совет тоже. Есть безжалостный закон. Каждый умирает в одиночку. Стоит к нему добавить, и жизнь свою каждый живет сам. Мир устроен очень просто. Как бы вы ни хотели, помочь другому человеку невозможно. Невозможно помочь. я хочу привести один из своих самых любимых анекдотов. Умирает старый пчеловод. Все односельчане собрались вокруг него и причитают: «Подожди, не умирай, ты самый мудрый среди нас. Научи, как жить. Кому мы теперь пойдем за советом?» Пчеловод с трудом отрывает голову от подушки и еле слышно произносит: «Все ерунда, кроме пчел». Односельчане зашумели: «Эх, ма, он ведь всю жизнь пчелами занимался, а мы дураки, все ерунда, кроме пчел. Вот в чем дело». Тут пчеловод из последних сил приподнимает голову и произносит: «А если хорошо подумать, то и пчелы ерунда», и умирает. Что же не ерунда? Пчеловод умер, и спросить теперь не у кого. Для того, чтобы узнать, есть единственный выход. Нужно стать таким же мудрым, как пчеловод. Правда, как это сделать, пчеловод тоже не сказал. Но если одному человеку удалось стать мудрым, значит, это возможно для всех. Известна история о древнем римляне, который на протяжении нескольких лет каждую свою речь заканчивал одной фразой: «Карфаген должен быть разрушен». В конце концов, этот город стерли с лица земли. Я, по образцу этого мудрого римлянина, готов повторять: фундамент должен быть разрушен. На этом месте нужно построить действительно эффективное мировоззрение. Все остальное – это попытки что-то делать, ничего по существу не меняя. Только жесточайшие кризисы, когда человек подвергает беспощадной критике все то, что было для него свято, дают возможность преодолеть свои ограничения. Не нужно ждать, пока этот кризис устроит нам мир. Нужно его опередить и создать кризис себе самому. Нам не поможет усвоение нескольких приемов, которые дают прибавку на несколько процентов. Необходимо повысить эффективность как минимум в десятки раз. А для того, чтобы повысить эффективность в 10 раз, нужно изменить в себе 90%. Если вы захотите повысить эффективность в 100 раз, вам придется оставить неизменным всего 1% вашей личности. Движение к успеху – это прыжок через пропасть. Невозможно преодолеть пропасть маленькими осторожными шажками. Радикальные решения дают радикальные результаты. Здесь как нигде работает правило: все или ничего. Победитель получает все, в том числе царскую дочку и полцарства в придачу. И пусть проигравший плачет. Нет ничего лучше победы. И нет ничего хуже многолетнего прозябания. Вам все равно придется зарабатывать себе на хлеб. Каждый день тащиться на работу и принимать какие-то решения. Поэтому, если что-то делать, то достойное гордого слова «человек». Заниматься мышиной возней – это выбор слабоумного. Это выбор, который ни от чего не защищает, а оставляет беззащитным перед житейскими бурями. Если вы находитесь в море, то боритесь со штормом. Если вы спрячетесь в каюте, это не спасет вас. А мы все находимся в житейском море. Только одни уверенно маневрируют под полными парусами, а другие лежат в дрейфе и бормочат: «Только бы не было шторма, только бы не было шторма». Шторм будет, обязательно будет. Как там у Горького? «Над седой равниной моря гордо реет буревестник, черной молнии подобный». И там есть еще один персонаж. Это глупый пингвин, который робко прячет тело жирное в утесах. Буря, пусть сильнее грянет буря. И только умелые моряки смогут избежать участи корма для рыбок. История не оставила выбора. Выбор между прозябанием и преуспеванием не может делаться всерьез. Выбирая прозябание, вы получите свой деготь, но не получите бочку меда. Если от проблем никуда не денешься, то лучше ставить перед собой проблемы самому. Карфаген извините, фундамент должен быть разрушен. Каждый из нас окружен скорлупой стереотипов и шаблонов. Как говорит Александр Эверетт, ядро нашей личности гениально. И только сбросив скорлупу, мы сможем убедиться в этом. Александру Эверетту можно доверять. Однажды он провел трехдневный семинар, участие в котором для каждого стоило 20 тысяч долларов. Через месяц каждый участник имел право забрать свои деньги обратно, если он решил, что семинар того не стоил. Ни один из участников не потребовал назад свои деньги. Воодушевление и вера в себя могут стоить 20 тысяч долларов и намного больше. Осталось это сделать. Тот, кто это сделает, сможет убедиться в этом сам. Остальным, к сожалению, придется верить на слово. А люди, которые верят на слово, являются игрушками в руках людей. Хотите стать объектом манипуляции? Доверяйте словам. Хотите добиваться цели? Проверяйте все, в чем сомневаетесь, лично. «Какое мне дело до чужого мировоззрения?» — спросит читатель. Это очень просто. Если это мировоззрение кто-нибудь из читателей искренне примет, в мире станет больше на одного эффективного человека. Мир станет богаче, и может и мне что-нибудь перепадет. А потом, честно говоря, скучновато жить среди нытиков и людей, не верящих в себя. Людей, способных принять вызов, который нам бросает наша собственная жизнь, к сожалению, очень мало. Известна история о том, как во время войны, после того, как армия высадилась на морской берег, полководец приказал поджечь корабли. После этого он объявил войскам, что теперь у него есть выбор только между победой или смертью. Отступление невозможно. Солдаты поняли это и разгромили превосходящие силы противника. Вызов – это ситуация, когда отступление невозможно. Когда альтернативы нет, человек способен на невозможное. Способности человека превосходят все самые смелые предположения. Известны тысячи случаев, когда в экстремальных ситуациях человек делал то, что потом казалось фантастическим. В спорте известно, что если вы хотите, например, нарастить мышцы, вы должны добиваться их предельного утомления, используя всю волю, которая у вас есть. Если вы хотите стать сильнее, вы должны создавать для себя экстремальные ситуации. Только экстремальные ситуации дают прибавку силы. Вот приближается робкий читатель с вопросом. Скажите, а мне можно добиться успеха? Как вы думаете? Можно, разрешаю, отвечаю я. На этом я подумываю закончить. Остался, собственно, один вопрос. Можно ли доверять всему, что здесь написано? Можно ли использовать это как учебник по успеху? Можно ли рецепты, которые здесь приведены, применять в жизни? Я искренне отвечу. Не знаю. Эта книга – это не учебник. Это одна большая мысль, выраженная с десятков разных сторон. Как и всякая мысль, эта мысль имеет огромное количество проекций, сторон, граней, плоскостей и так далее. Что это за мысль? Если это непонятно, начните сначала. Я действительно не знаю, может ли эта книга помочь хоть одному человеку, но зато это сможете узнать вы. Я постарался изложить то, что накопилось за многие годы, и если мне сейчас предложить написать еще что-то, то я думаю, у меня возникли бы серьезные затруднения. Не хочется разжевывать детали, хочется указать на существенное. Детали определяют надежность, стабильность. Существенное дает возможность создать новое, пусть и не всегда совершенное. Можно шлифовать, когда есть на чем наводить глянец. Заниматься мелочами, когда не решено главное, существенное, ключевое, бессмысленно. В консультировании различают два типа консультантов – дженералист и специалист. Дженералист – это человек, который приходит к клиенту и определяет, что нужно делать, и потом набирает команду специалистов, по каждому вопросу, который требует консультирования. Так вот, эта книга написана с точки зрения дженералиста. Специалисты по каждому из вопросов, которые здесь затронут, могут предложить многотомные труды. Но необходима целостная картина, которая с примерно одинаковой степенью детализации описывает все, что есть в предпринимательской деятельности. Может, я где-то ошибся в букве, но дух, аромат этой профессии, я думаю, передал точно. Хотя предприниматели не похожи друг на друга, и выделить типичные в них вряд ли возможно. Хочется закончить какой-нибудь оптимистичной мыслью, которая привнесет покой в душу читателя. Кто не способен к великим свершениям, тот презирает великие замыслы. Воверанг. Юрий Мороз, Волгоград, 1997. Послесловие. Читатели, наверное, все-таки в нетерпении хотят узнать, а что же я делаю сейчас, замахнувшись с помощью этой книги и не испугавшись собственной смелости, как я писал в предисловии. Написав пособие для слабоумных, я задумался о том, что мне делать дальше. К моменту написания пособия у меня был уже почти 10-летний опыт бизнеса. Но бизнес перестал быть для меня творческой деятельностью. И даже создание бизнеса с нуля несколько раз не создавало во мне азарта, как раньше. Несколько раз я создавал бизнес с нуля, так как делал перерывы. Бизнес надоедал, я кому-то его передавал, сам размышлял, приходил к полному безденежью в итоге и затем снова начинал с нуля. Меня никогда не привлекала и даже тяготила работа директором в собственной фирме. Я раньше думал, что это потому, что я ленивый. А теперь я понимаю, что я просто творческий. И рутинная деятельность меня не привлекает. Хочется постоянно творить, а не осуществлять рутинные бизнес-операции и контролировать и мотивировать сотрудников. Мне понадобилось около 2 лет размышлений, чтобы понять простую мысль. Что есть разница между бизнесом, целью которого является прибыль, и своим делом. Вы, наверное, много раз слышали о том, как люди говорят: «Не лезь не в свое дело, займись своим делом». И я задумался, а что же для меня свое дело в этой жизни? Как я могу, наконец, самореализоваться и делать то, что идет у меня изнутри, а не быть жертвой маркетингового исследования, которое предписывает: делай вот это самое выгодное сейчас. А то, что это может быть тебе не по душе, это не важно. Таков, мол, мир бизнеса. Но я же не родился для того, чтобы выполнять бизнес-операции. Этот протест, поиск, привел меня к тому, что я начал искать ту деятельность, которую я хочу делать, даже если она не приносит мне дохода, которая имеет смысл сама по себе. И я понял, что это. Далее, все-таки будучи предпринимателем с опытом, а сейчас у меня предпринимательский стаж почти 18 лет, я придумал, как, делая именно то, что хочет моя душа, получать от этого доход. Мне всегда было неприятно смотреть на так называемых творческих людей, которые ищут меценатов, спонсоров, поддержки государства. Если ты действительно творческий, то придумай, как ты можешь реализовать свои замыслы сам. И тогда тебе не нужно будет, кстати, жаловаться на кого-то, кто тебе не помог. В конце концов, будь мужчиной, а не просителем. Сегодня я не хожу в офис. Мы с семьей живем недалеко от Онежского озера. Вокруг прекрасная природа. По карельским меркам это глушь, хотя нет и 100 километров до города. Мы это моя жена Жанна и наши трое детей. Старшие Юра и Леня, которым на момент написания предисловия уже почти 10 лет, не ходят в школу. Мы ничуть с женой не глупее учителей и вполне способны научить не предметам, а нужному в жизни. Ну и основная деятельность моя ведется через интернет. Иногда я провожу семинары. Раньше я ездил, проводя семинары от Владивостока до Ташкента, до Киева и Питера. Но теперь я провожу семинары только у нас в Карелии. Кому надо, те сами приедут. Мест все равно на всех желающих не хватает. Что же я делаю? Поняв, что для меня свое дело, я создал школу своего дела www.shsd.ru. Не путайте с бизнес-школой, в которой учу, как найти свое дело в этой жизни и как его реализовать, опираясь на себя, не будучи просителем. Чтобы научиться опираться на себя, первый этап обучения в школе своего дела – это создание бизнеса с нуля. Во-первых, даже если у вас есть деньги, постановка вопроса, как создать бизнес с нуля, активизирует творческое мышление. А во-вторых, это совершенно безопасно. Если вы не вкладываете денег, вы ничем не рискуете. Кроме того, создание бизнеса с нуля обращает ваше внимание на ваш основной ресурс. Это вы сами. И избавляет от слепой веры в деньги, которые якобы все могут сделать сами. Ничего подобного. Какую бы сумму вы ни вложили, это никак не гарантирует, что вы приумножите свои деньги. Приумножение зависит от вас, а не от суммы, которую вы вкладываете. Вот и обратите внимание на себя. Насколько вы видите реальность и насколько ваши ожидания совпадут с тем, что выйдет в итоге. Это очень полезная штука. Реализация бизнес-проектов для обретения реальной, адекватной самооценки. И очень хорошо лечит от завышенной самооценки и иллюзий о качестве своего мышления, умение находить творческие решения и знание реальности. Основная задача школы своего дела – это развитие. Причем не разговоры о развитии, о том, что я люблю всех людей, которых не знаю, никогда не узнаю и ничего для которых не сделаю, а реальный рост могущества. Я считаю ключевым качеством Бога его всемогущество, и реальное развитие человека ведет к росту его могущества. И если вы не можете масштабно влиять на социум, значит, у вас лишь иллюзии о своем развитии. И вы можете лишь выражать сожаление, договорить слова о том, как вы любите людей, дослать челобитные царю-батюшке. Изгоняя из своего сознания мысль, как же так, что я не могу ничего более или менее масштабного сделать? Есть минимально необходимый масштаб деятельности, меньше которого никакая деятельность смысла не имеет. Приведу пример. Вы все знаете, что сегодня растет подростковая преступность, подростковая наркомания и тому подобное. Так вот, те люди, которые спасают одного, двух или даже сотни, но при этом каждый день тысячи подростков становятся преступниками или наркоманами, занимаются бессмысленным делом. Такие люди не меняют тенденцию, они действуют, а положение с каждым годом становится хуже. Статистика такова. Так вот, минимальный масштаб деятельности, который изменит положение в будущем, это тот, который изменит тенденцию. То есть, если каждый день становятся наркоманами тысячи подростков, то вы должны за один день повлиять на 1500, например, наркоманов, чтобы они бросили это дело. Тогда в итоге, с каждым годом положение будет становиться лучше. То есть вы можете с оптимизмом смотреть в будущее. Пока же тенденция отрицательная, слабоумно делать маленькие дела, отгоняет себя осознание того, что год прошел, а в целом стало хуже. Это же касается экологии, того, что транслируют СМИ и телевидение, здоровья и так далее. Итак, есть минимально необходимый масштаб, который имеет смысл. Надеяться на других – не лучший выход. А если они подведут? У вас будет тогда хорошее самооправдание? А вам нужно самооправдание или гарантированный результат? Нужно поставить для себя задачу выйти на нужный масштаб. А для этого нужна личная сила. И когда вы выходите на такой масштаб, это и есть показатель, что вы развиваетесь. Вы можете сделать больше. Свое дело может заключаться только в масштабном, в масштабах страны, а затем и всего мира, делание этого мира лучше. Все остальное – мышиная возня. Если вы понимаете, что такое тенденция и способны построить графики на несколько лет вперед, зная тенденции. Вот в том, чтобы пробудить дух и чтобы появились такие люди, и заключается задача школы своего дела. Кроме этого, стратегической целью школы своего дела является реализация образа будущего Анастасии. Что это за образ будущего? Смотрите в книгах Владимира Мегре. Их на сегодня 8. Эти книги есть практически во всех книжных магазинах. А если вы хотите подробно познакомиться с тем, что происходит в школе своего дела, или даже поступить в школу своего дела, подпишитесь на бесплатную рассылку «Новости школы своего дела» на сайте www.shsd.ru. Сегодня на эту рассылку подписано уже 100 тысяч человек. Выпуски выходят почти ежедневно, и вы узнаете, о чем я думаю сегодня. Я сразу пишу об этом в рассылку. И какие события сегодня в школе своего дела. Да, и очень рекомендую на этом же сайте почитать архив рассылки. Я пишу рассылку уже более 5 лет. И там очень подробно, в диалоге с читателем, изложено многое из того, о чем я тут пишу очень кратко. Если у вас есть возражения, не спешите. Уверяю вас, эти возражения слали мне уже сотни читателей. Возражения шлют одни и те же. И я на множестве примеров и историй из жизни, которые мне шлют читатели, а их отправляю в рассылку, опровергаю эти возражения. Практика – критерий истины, а факты – упрямая вещь. Юрий Мороз, 10 марта 2006 года.